Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В 20 веке в России было четыре волны эмиграции. После революции, после Второй мировой войны, брежневская эмиграция и четвертая волна после распада Советского Союза. Но то, что происходит сейчас, в 21 веке, заставляет многих социологов говорить о возможной пятой волне эмиграции, эмиграции 2000-х годов. Буквально в последние месяцы, годы вышло несколько докладов, в частности, доклад Комитета гражданских инициатив. И вот недавно был доклад Atlantic Council, Атлантического совета, о так называемом путинском исходе. Что же такое эта пятая волна и насколько она критична для России? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Экономическая эмиграция из России в 90-е годы сменилась мировоззренческой в нулевых и сильно ускорилась после событий на Болотной площади в 2012 году и возвращения Путина на пост президента. По официальным данным, с начала нулевых страну покинуло более 1,5 миллиона человек. Внимание заслуживает тот факт, что большинство российских эмигрантов – это образованные интеллектуальные люди, ученые, IT-специалисты, бизнесмены и креативный класс. Это существенно отличается от данных Росстата, который утверждает, что чаще всего Россию покидают по семейным причинам, а тех, кто бежит из-за политических взглядов или низкого уровня жизни, совсем немного. Россия теряет весьма обеспеченных и образованных людей, эмигрирующих из-за политики действующей власти, которая и вынуждает бежать из страны самых инициативных.
У нас в гостях сегодня Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики. Добрый день. И Александр Гребенюк, заместитель директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, сначала давайте попробуем определиться с терминами. Можно ли действительно говорить о пятой волне, как вот неком сформировавшемся феномене, который, как я понимаю, она все-таки сильно отличается от экономической эмиграции 90-х?
Анатолий. Ну, я думаю, что она отличается, конечно, но что это какой-то принципиально новый этап, я бы все-таки не сказал, потому что, ну, она понятным причинам отличается, потому что события развиваются, да, состав мигрантов меняется, и он должен, видимо, меняться именно в таком направлении, потому что в 90-е годы там были разные соображения, часто политические, экономические, потому что был кризис и так далее. А сейчас это, мне кажется, скорее отражение того, что Россия после советского времени стала более открытой внешнему миру. И, может быть, даже можно было бы желать и большей открытости. Но, во всяком случае, сейчас люди едут на работу, в частности, если говорить об интеллектуальной части этой эмиграции. Как они едут из других стран? И между западными странами тоже существует такая эмиграция. И Соединенные Штаты притягивают не только из России эмигрантов, но и из Европы, из Англии, из той же, из Франции и так далее.
Но разного вот уровня это... или все-таки именно такого уровня, более высокого,
ну,
образовательного дохода?
Вот, насколько я знаю, по оценкам ОЭСР, действительно, уровень образования мигрантов из России самый высокий среди всех мигрантов. То есть туда едут разные. Но это тоже понятно, что туда идет поток мигрантов из третьего мира. Понимаете, в целом.
Ну, понятно, есть, там классическая вот, экономическая эмиграция.
Да, поэтому тут понятно. А от нас едут более интеллектуально продвинутые люди, потому что у нас нет все-таки такого.
На этом вот как раз именно и хотелось бы остановиться, насколько критичны эти цифры. Потому что действительно, вот я посмотрел цифры, ну, слушайте, менее 0,1% населения. Может быть, это мы идеологизируем и просто бьем в колокола, что Россию покидают лучшие, а на деле это нормальные процессы глобализации и такого обмена.
Я бы немножко вернулся к первому вопросу. Судя как раз-таки по статистике, скорее всего, действительно сформировалась пятая волна. И мы прошли ее пик в 12, 13 и 14 году. В зависимости от стран, там в США немножко раньше, та же Латвия очень интересна для наших иммигрантов, страна. Вот, там был пик в 14 году. Что касается статистики, ну, практически все развитые страны, ну, относятся к учету эмиграции, так сказать, сквозь пальцы, США в том числе. И посмотреть реальное количество выехавших нужно не по статистике выезда, а по статистике въезда в тех странах, куда эти люди въезжают. Потому что иммиграцию, въезд, конечно, фиксируют лучше и качественнее. Вот данные, которые мы видим по статслужбам зарубежных стран, основных миграционных доноров, принимают, которые страны наших мигрантов, то примерно в год выезжает около 100 тысяч человек. Вот на сегодняшний день. Я могу сказать, что 2016 год, наши оценки, это около 100 тысяч человек.
И это, насколько я понимаю, значительно перекрывает данные Росстата.
Вы знаете, тоже очень правильный, интересный вопрос. Значительно перекрывает данные Росстата, но за последние 5 лет мы видим, как Росстат ежегодно увеличивает количество выехавших. Я думаю, что это ответ на критику, что действительно они не учитывают. Но хотелось бы сказать, что сам Росстат, конечно, он никого не считает, а данные получают от МВД. В России стоит уведомительный характер учета, то есть
хочешь,
человек...
Хочешь, объявил, не хочешь.
Хочешь, объявил, хочешь, не объявил. Ну вот примерно 45 тысяч там пятилетней давности показатели. Сейчас Росстат, основываясь на данных МВД, все-таки камень-то в огород не Росстат, а прежде всего МВД, ну, показывает 66 тысяч. Но я смелюсь предположить, что скоро данные сравняются российские с зарубежными, просто потому что, ну, естественно, критика идет, и МВД призывают, ну, обратить на это внимание. Я думаю, что статистика выровняется в этом отношении. Ну вот последние 10 лет характеризовались выездом, реальным выездом от 100 до 150 тысяч человек, и пик был 2013-2014 год.
Это вот 2013-2014, это все-таки связано с политическими причинами? С той значительным изменением политической ситуации, которая произошла летом, весной, летом 2012 года.
Анатолий Григорьевич правильно сказал, что очень сложная совокупность факторов. И вот сказать, что политический фактор основной, я бы не стал. Мы видим в наших исследованиях, что два макрофактора основные. Это экономический и фактор социальной инфраструктуры. Российский средний класс формирует запрос. И бизнес формирует запрос на новые условия работы бизнеса, а средний класс формирует запрос на новые условия жизнедеятельности, на социальную сферу, на образование, на медицину и так далее. Вот два основных запроса. Что касается политического фактора, мы видим ряд фамилий оппозиционеров, которые уехали, они на слуху, но их количество, конечно, тонет в общей массе, там, бизнес-эмигрантов, рантье. И ну, здесь политический фактор, он более раскручен медийно.
Ну, это отдельно, это, наверное, медий. Сотни людей, о которых идет
ну,
речь.
Ну, вот из последнего и Михаил Ходорковский, можем об этом говорить, Чирикова и...
Там, ну, понятно, различные, в связи с болотным делом.
Да, да, да. И, естественно, это все в СМИ формирует информационный шум и складывается ощущение, что их много. На самом деле, конечно, это...
Нет, понятно, что это, да, десятки или сотни людей, но речь идет о гораздо большем потоке. Но при этом все-таки вот то, что вы сказали, что высокий очень образовательный уровень. Насколько это подтверждается и насколько как бы качество человеческого капитала, покидающего Россию, является критичным?
Ну, во-первых, мы не знаем и не можем сейчас судить, я думаю, в какой мере здесь применимо слово «покидает». Угу. Потому что люди могут уезжать и возвращаться с набранным багажом. И такое есть. Ну, количественно трудно измерить, но, во всяком случае, это есть. И более того, мы наших студентов, если кто-то из студентов хочет поехать, допустим, там, стажироваться или продолжать учебу где-то в каких-то университетах мировых, то мы же это поддерживаем, даем им рекомендации и так далее, потому что это нормальное как бы существование вообще вот с этой научно-интеллектуальной среды в современном мире. Вот. Но это совсем не значит, что они уехали навсегда.
Нет, но я думаю, все-таки речь идет вот, все-таки с семьей, с чатами и домочадцами, с новым местом работы.
Часто едут молодые люди, или там обзаводятся семьей, или потомками. Это не только, нет, это не так. И уезжают и молодые, но многие возвращаются, и я даже знаю конкретные случаи, там, кому-то не удается там найти себя, и он возвращается, потому что это тоже не так, не надо думать, что их там все ждут, это надо себя там показать. Поэтому тут, мне кажется, да, и драматизировать я бы это не стал. Более того, понимаете, в каком-то смысле это естественное способ существования, ну, если говорить о науке, допустим, или даже о высшем образовании. Это, естественно, существование мирового научного сообщества. Его нельзя какими-то стенами, то ли в стиле Трампа, то ли в каком-то другом, разделить. Понимаете? Издержки есть с точки зрения России. Издержки есть. Но эти издержки связаны с тем, что здесь нет тех условий, для какой-то научной деятельности, творческой деятельности часто, какие люди находят там. Держатся за это, никто не держится, вот из этой среды никто не держится за какие-то материальные блага, а держится именно вот за возможность существовать в более комфортной интеллектуальной и творческой среде.
Вот это интересно, то, что если смотреть по докладу «Путинский исход», он не настолько репрезентативен, там 400 человек из таких продвинутых регионов, большой Лондон, большой Сан-Франциско и залив, Нью-Йорк и Берлин-Бранденбург. То там люди уехали, в общем, достаточно приличного достатка, то есть они те же деньги получали в Москве, которые стоили гораздо больше, да, из-за более низкой, так сказать, ну, такой базовой стоимости жизни, там, по жилью и по прочим вещам. То есть уехали люди, очевидно, не за деньгами.
Действительно, тема настолько сложная, и выделять категории очень сложно, кто же выехал. Вот возьмем представителей именно бизнеса миграции, действительно, людей с деньгами. Мы должны всю эту группу разделить на две части. Люди, которые действительно уехали жить на ПМЖ, они выбрали свой путь. Их можно и назвать как раз-таки эмигранты на постоянное место жительства. Но часть, я бы даже вторая, я бы даже сказал равная часть, это эмиграция для другого порядка. На сегодняшний день иметь второй документ, легализующий европейский, очень удобно. Во-первых, это удобство для перемещения, удобство для покупки жилья. Второй момент, о котором мало кто сегодня говорит, потому что такая из бизнес-среды история. Но, например, имея российскую юрисдикцию в связи с санкциями, в некоторых странах мира довольно сложно открывать бизнес. Существуют комиссии по этике при муниципалитетах и так далее. И вот я знаю несколько примеров, когда человек занимается бизнесом за рубежом, используя греческий паспорт. Так ему проще. При этом большую часть времени он живет в России. Вот нужно опять вот эту категорию выделять. Почему они выбирают? То есть, получается, их эмиграция, их легализация, я бы сказал по-другому, да, не столько эмиграция, сколько легализация за рубежом, это инструмент ведения бизнеса, делающий его удобным, удобным для перемещений. Следующая категория – те, которые на ПМЖ переехали. Вот опять же, нужно понимать их запрос на другую инфраструктуру, на другое качество, на другое медицинское обслуживание, на другую экологию. Вполне возможно, на климат другой. Там очень много внутри различных категорий, и каждая характеризуется разным набором факторов.
Но едут в основном из крупных городов?
Ну, в основном из крупных городов, но потому что для того, чтобы переехать, нужна какая-то база, да, и внутренняя дорога. Нужно знание языка хоть какое-то, да. Нужно понимание духа общества, понимаете, приезжайте, да, и чтобы интегрироваться там не так просто. Поскольку я знаком вообще, и не только как исследователь, но по разным там каналам, с вот этой ситуацией миграционной, это ведь не так просто интегрироваться, и это не подарок эмигрировать в другую страну, и там, одно дело, бывает, конечно, студент, там, студенческий, он там учится, кончил и втянулся.
Ну но, да, в принципе, взрослому человеку уже состоявшемуся,
да, интегрироваться, это не просто так вот поехал, это не развлекательная поездка. Поэтому для этого должны быть, в общем-то, должна быть достаточно заметная разность потенциалов. И вот она все-таки есть, потому что в России определенная часть научного сообщества, в общем, чувствует себя недостаточно комфортно. Я не могу понять, честно говоря, что у нас происходит с Академией наук в смысле ее там, статуса, который она явно потеряла почему-то, непонятно почему, просто ее как бы положение и там недовольство научных сотрудников. Зачем это нужно было делать? Почему Академия наук? Я не идеализирую Академию наук, но все-таки это был для России важная такая визитная карточка, понимаете? И для людей, которые работают в Академии наук, вот ее как бы роняют. Зачем? И это тоже люди понимают, понимаете, поэтому это тоже в минус. Я не говорю, что из-за этого все хлынули на Запад, но это и в минус идет.
Но это лишение инфраструктуры. Но мне кажется, проблема в том, что еще едет настолько образованный класс, что распадается на глазах инфраструктура советского социального государства и советских вот таких вот больших статусных институций. Но раньше, к примеру, были творческие, то же самое, творческие союзы, там, союз композиторов, союз писателей, ВТО. Они тоже обеспечивали неплохое существование. обеспечивали.
Но, как один из таких вот так ресурсных кормушек.
Но в стране, где вообще за пределами этих кормушек невозможно было существовать, сейчас же этого нет. Понимаете, сейчас не обязательно быть членом Союза писателей, чтобы иметь какие-то... Не нужны те привилегии, которые...
Ну, печатали.
Да, или чтобы тебя там получить путевку, значит, в Дом творчества где-нибудь в Крыму или на Кавказе. Ты берешь билет, едешь в Италию и там отдыхаешь. Многое изменилось. Но сам престиж науки при этом падает. И то, что приходится, например, там, создавать какие-то комиссии по борьбе с предрассудками, там, с всякими искажениями и так далее, это тоже о чем-то говорит, понимаете? Ну, ведь трудно себе представить, когда-то да, был знаменитый этот обезьяний процесс в Соединенных Штатах, но это бог знает, когда было. Сейчас представить себе в научной среде, что всерьез обсуждает вот Дарвин, там, правильно, неправильно.
Ну, люди это... неправильной наукой занимаются. Надо идти на открывающиеся кафедры теологии.
Да, теологии. Но, понимаете, кафедры теологии тоже по-разному могут. Вот есть, например, я знаю просто, потому что там есть демографический центр в Лувен-Ренев, в Бельгии. Католичий, это называется католический университет.
Да.
Он был создан специально, что
после того раскола знаменитого.
Франкоязычный, да. Но это же не значит, что там наукой занимаются как-то по-особому. Понимаете, наука, там есть наука. А у нас это иногда превращается вот в какие-то обсуждения очень странных вещей.
Ну вот как раз, чтобы остановиться на этой теме иммиграции как интеллектуальных ресурсов, можно ли говорить, что вот фактически сейчас формируются такие философские самолеты? По аналогии. Потому что часто эту эмиграцию из того, что вот я читал, часто сравнивают с первой российской эмиграцией 18-22 года, и в том числе и философские пароходы вспоминаются. Конечно, не в том объеме, конечно, объем не с той, не с той, естественно, да, не с той степени репрессивности, но как бы по качеству выбытия человеческого капитала.
Ну, смотрите, целый ряд сфер сегодня развития общества подразумевает определенный обмен информацией. Однозначно. Обмен информацией, обмен человеческим капиталом, и в обиход входит понятие циркуляция. Не иммиграция, а циркуляция, когда научные работники работают в разных лабораториях и так далее. И мы можем говорить об этой циркуляции, например, между Канадой и США, внутри Европейского Союза. И циркуляция возникает, когда, в принципе, две страны, вот Анатолий Григорьевич об этом говорит, имеют схожий потенциал социально-экономического развития. Тогда понятно, человек перемещается, что-то он отдает в плане своего человеческого капитала, что-то принимает где-то, может, за 10 лет сменить 2-3 страны. А российские реалии немножко другие. И в нашем случае говорить о циркуляции сложно, потому что большая угроза именно безвозвратной эмиграции. И вот в этом эмиграционные процессы в России отличаются от эмиграционных процессов в развитых странах. Почему это происходит? Ну вот опять же, выпускник физмата МГУ переезжает на ПМЖ за границу. А вообще-то государство несет прямые потери. Если их посчитать, то там за $1 миллион сумма уходит.
Ну, вот сейчас же и предлагают как-то заставить их оставить и компенсировать.
А, ну, представьте, подготовка в школе, детский садик, давайте посчитаем, в МГУ, реагенты и все остальное. И выходит,
что... Реагенты на улице, которые посыпали, тоже истрачены на человека, чтобы не поскользнулся.
И инфраструктуру тоже вкладывает государство. Потом мы готовим специалиста высокого уровня, математика, физика. И он берет, получает диплом и уезжает. И зачастую уезжает навсегда. Вот в этом как раз таки и проблема российской эмиграции, что мы не можем превратить этот процесс в циркуляцию. Мы не видим здесь массово переезды физиков из Великобритании, математиков из Германии, психологов из Франции. Мы не видим массовый переезд. И вот эта циркуляция не наблюдается. А следующий вопрос, где человек, который уехал от нас, формирует добавленную стоимость, вот его изобретение, его работы, где они формируют? Локализация. И вот мы видим центры в США, в Германии, во Франции.
В этой связи, ну, для России миграция является негативным социальным явлением.
Ну, с другой стороны, это же неотъемлемо.
Формировали бы они этот добавочный продукт здесь. Вот в чем вопрос.
Антон Ильич, вот опять же...
Но это же неотъемлемое право человека. Это же нельзя говорить о том, что государство купило права на гражданина, и он должен выкупать себя как крепостной из рабства, потому что в него
с вами согласен,
вкладывались в школе и университете.
Полностью с вами согласен. Более того, вот в 90-е годы выезд ряда ученых как раз-таки и позволил сохранить им вот этот потенциал. Более того, некоторые сейчас вернулись, там более 100 совместных кафедр организовано. Но в 90-е, если бы они остались здесь, где бы они нашли применение? Ну, ездили бы в Польшу за товарами, как
понятно,
было.
Понятно, да.
Да, и так далее. Вот. И в этой связи даже их выезд 90-е, наверное, был правильным решением вот их стратегии дальнейшего развития.
Сохранение потенциала в наиболее, так сказать, благоприятных условиях.
А теперь, что касается крепостного права. Здесь нужно понимать, что эта ситуация ненормальная. Закрывать занавес – это, естественно, не выход. Все это проходили, и это как бы... Создавать какие-то...
Накупаться, вот как сейчас предлагают депутаты Госдумы, чтобы человек заплатил тот самый миллион.
Да, компенсировал что-то. Вот смотрите, есть такой инструмент. Значит, школьник, который в ряде вузов, школьник, который выигрывает Всероссийскую Олимпиаду, имеет возможность получать высокую стипендию в университете. Но если он соглашается получать в течение 4 или 6 лет, да, с магистратурой стипендию, он обязан какое-то время отработать в России. Эта позиция, мне кажется, более обоснованная, чем какие-то заградительные меры.
А где-то в мире такое есть? Обязательства?
Я не могу вам сказать.
Ты получаешь грант с обязательством отработать его в месте выдачи этого гранта.
Я не могу вам сказать зарубежный опыт, потому что разная специфика. Например, может быть, иммиграция для определенной страны вообще благо, и они могут вообще поощрять иммиграцию, поскольку нет давления на рынок труда, где большие когорты молодых людей выходят. Для них это вообще-то благо. Ну вот российская специфика, она, конечно, отличается тем, что советская система образования, имеющая корни из советской системы, готовит специалистов, востребованных во всем мире. Проблема в том, что здесь они, к сожалению, не все востребованы. Вот где корень проблемы.
Ну, здесь, да, мы выходим на действительно очень интересный вопрос, который на политическом уровне последний год особенно поднимается. То, что государство и бюджет вкладывает миллионы в человека, и затем фактически человек покидает, и это в чистом виде потери для национального и экономики, и человеческого капитала. Но вопрос, конечно, здесь встает с гражданскими правами и тем, насколько это можно. Продолжаем наш разговор об эмиграции, в частности, о том, можно ли назвать нынешний исход времен путинской эпохи пятой волной российской эмиграции вслед за четырьмя знаменитыми волнами 20 века. Наши сегодняшние гости – это Александр Гребенюк, заместитель директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ, и Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики. Скажите, а есть какая-то социология, исследование о чемоданного настроения? Сколько процентов людей готовы сейчас уехать?
Ну, есть. Левада вот недавно опубликовал. Там есть проценты. Я сейчас не помню на память. Но,
17.
Да, 17. Но, понимаете, одно дело человек говорит, его спрашивают, вот готов он уехать. Ну, он говорит, готов. От этого очень далеко до реального решения.
Ну, да, это
решения.
Абстрактно. Хорошо это абстрактно, бы, да, хорошо бы, дом в Майами.
Почему
хорошо,
бы и нет. Да. И при этом в этом, опять же, нет какого-то такого вот умысла, там, уехать навсегда и так далее. Понимаете, вот... У нас есть, значит, патриоты, да, которые очень много о своем патриотизме говорят, но при этом они не считают патриотами всех, кроме себя. И они не понимают, что те люди, которые уезжают, они тоже патриоты. И их патриотизм, ну, при определенных условиях, их возвращает в Россию. Понимаете, как старая эмиграция, которая как только когда смогли и вернулись, даже после там, десятилетий отсутствия. Это не уехать, ну, есть разные обстоятельства, можно уехать навсегда, конечно, но это совсем не значит, что это отрезанный ломоть навсегда, ну, если не создавать вокруг этого еще дополнительные какие-то.
Вот я думаю, тоже вот возвращаясь к тому вопросу, который вы поднимали. Хорошо, давайте сейчас от академии. Хоккеисты. Вот хоккеисты.
Их можно продавать.
Они их вообще же национальные герои. Овечкин играет, играет в НХЛ, забивает вообще. Россия следит, Россия гордится. Куда патриотичнее, чем Овечкин? А если эту логику применить, и вкладывали, и детско-юношеская спортивная школа, и растили. Вот. И вот вырастили, а он взял и уехал. Вроде как предатель получается. Вот в хоккее как-то это проходит, потому что, например, вот мне очень близкий спорт, лыжный спорт, там, когда лыжники уезжают, вот там Михаил Ботвинов уехал в Австрию, Иван Бабиков, лыжник так уехал в Канаду. Так вы знаете, какой шум стоит в соцсетях? Предатель, мы его здесь воспитали, он бегал за сборную и вдруг уехал в Канаду. Вот здесь какая-то такая двойные стандарты.
Но в спорте все-таки флаг, да, честь флага человек, какой флаг он защищает.
Ну да.
А возвращаясь к социологии, вообще вот замеры так называемых иммиграционных установок, на самом деле, сейчас скажу крамолу, или социологи, значит, не знаю, как это оценивать.
Уже навострили перья,
да,
социологи у телевизоров. Да.
Но иммиграционные установки, замеры или ВАДы, и ЦИОМа, и РАМИРа, и ФОМа, на самом деле к самой иммиграции имеют опосредованное отношение, очень далекое. Это очень хороший социологический инструмент, но оценки удовлетворенности социально-экономическим развитием внутри страны. Если вы посмотрите и сравните, например, количество процентов иммиграционных установок, то примерно такое же количество, точнее не так, например, рейтинг президента, вычитаем от 100%, мы сразу получаем рейтинг иммиграционных установок, то есть количество людей, которые хотят выехать. Опять же, вот продолжая мысль Анатолия Григорьевича.
То есть есть корреляция между поддержкой политической системы и степенью удовлетворенности и вписанности человека в пейзаж?
Конкретно, вот когда, например, рейтинг доверия к президенту у нас был 88%, РАМИР показывал иммиграционные установки людей, которые реально собрались, они заявили, что они хотят уезжать, 8%. В целом 12%, ну или ВАДА что-то около 15%. Я могу ошибаться, там 1-2%. Но вот зависимость существует однозначно. То есть человек, говоря о том, что я хочу отсюда уехать, он другими словами говорит, что мне здесь не нравится, не устраивает меня социальная и экономическая ситуация. Но, опять же, кого мы опрашиваем? Если в рамках вот этих вот иммиграционных установок мы опрашиваем молодежь, людей до 30 лет, ну, коллеги, конечно, в этом возрасте хочется и мир посмотреть, и поехать куда-то, и пожить где-то, и какие-то социально-культурные практики перенять. Поэтому вот этот показатель нужно высчитывать очень аккуратно. Если в когорте людей 35-50 лет, там 30-40%, говорят о том, что они готовы уехать, мы говорим, что действительно в стране проблема. Вот это нам будет говорить о том, что да, люди, которые обосновались здесь и живут, у которых семьи, у которых родители. То есть это действительно не прогулка уехать, эмигрировать за рубеж далеко, особенно в этом возрасте. И они говорят, что они хотят уехать, да, это проблема. Пока таких данных нет, замеры такие не проводятся, и статистики и социологии нет на этот
счет. То есть из этой ключевой социальной группы ядерной сколько процентов имеет чемодан?
К сожалению, никто не публикует. Мне было бы интересно посмотреть. Вот.
Но интересно, сказали вот эту корреляцию между рейтингом поддержки Путина и рейтингом, так сказать, процентом чемоданных настроений.
Это выражение некоторого недовольства.
Да,
понимаете? Потом, вы знаете, есть такой вопрос, который никогда не обсуждается, но это известный вопрос о внутренней эмиграции. То есть человек, он никуда не уезжает, но он удаляется. Вот. И там есть разные аспекты. Во-первых, есть внутренняя эмиграция из творческой деятельности. Это серьезный вопрос, потому что у нас в 90-е годы произошло это. Вот люди, которые могли бы быть успешными в науке, допустим, или в искусстве, они вообще мигрировали в бизнес. Бизнес тоже нужен, да?
Да.
Бизнес тоже нужен. В этом это не само по себе. Но тем не менее, наука потеряла. Да. То есть за пределы. Они работают не по тем специальностям, к которым они готовились в ВУЗе, понимаете? Не надо закончить мехмат для того, чтобы заниматься бизнесом, а там есть выпускники. Вот. Кроме того, есть люди, которые просто они уходят в себя, в свою скорлупу, и никакой активности, они как-то существуют, они не уезжают, но они не здесь на 100%. Все это надо учитывать, это должны учитывать люди, которые, наверное, есть такие люди, которые...
к этому экономисты могут просчитать эффект внутренней миграции, потому что человек выпадает из цикла производства стоимости, там, интеллектуальной стоимости, в том числе.
Ну, я думаю, что и политики должны это просчитывать. Понимаете, и политики молчаливо...
Относительно, вот, интересный вопрос, относительно фактора, так сказать, рейтинг президента и фактора миграции. А Крым насколько оказал влияние? Вот мы говорили о Болотной, мы говорили, так сказать, вот, о разочаровании после Болотной, эмиграции разочарования, помню, Першицкий, уехавший, назвал тогда, что вот эта волна эмиграции разочарования. А Крым, и вот подъем патриотических настроений, а с другой стороны, подъем, может быть, так сказать, несогласия с Крымом. Как-то это коррелирует с миграцией?
Смотрите, опять же, мы можем посмотреть корреляцию с показателями миграционных установок. Да, 2014-2015 год были высокие показатели. Потом были высокие показатели запросов поисковиков Google, Яндекс о переезде. Но в 2016 году мы увидели изменения. Иммиграционные установки, судя по тем показателям, потому что на самом деле они очень грубые для оценки потенциала, очень грубые. Судя по тем показателям, иммиграционные установки пошли на спад. И вот снова вернулись к где-то 10-12%. Вот с чем вот это связано? Здесь разные интерпретации есть социологов. А кто-то говорит о том, что вот предрекавшийся в сентябре 2016 года, об этом много говорили в 2016 году, в сентябре закончатся деньги, будет обвал, это выступление Обамы было о том, что там экономика в лохмотьях или в клочья, была порвана. И вдруг в 2016 году не случилось. И, возможно, вот то, что негативного сценария, то, что, в принципе, такой серьезный шок, экономика российская плохо или хорошо, но выдержала, вот это и привело к снижению миграционных установок. Возможно, как одна из гипотез. Но в связи с тем, что инструменты, которые мы меряем, которым социологи меряют, очень грубые, сложно сказать здесь, что на что повлияло.
А вот все же из причин эмиграции, из тех, что замеряется, есть ли такая причина, как отсутствие перспективы?
Ну,
мне кажется,
наверное,
это вот, если бы я, так сказать,
есть,
да, ранжировал причины эмиграции,
это да. Но понимаете, вот надо все-таки понимать, что эмиграция – это не такая простая вещь, это серьезный шаг. Вот когда распался Советский Союз, на Западе была паника по поводу того, что сейчас хлынут,
да, и, ноги,
сейчас хлынут,
да,
из России, там не
толпы,
вот,
головных.
Мы и тогда говорили, что этого не будет. Этого не будет, потому что не надо думать, что это вот просто взял в чемоданчик и поехал. Кто-то поехал, но никакого массового потока. То же самое сейчас. Иммиграция – это серьезный шаг. Иммиграция вот такая творческая, да, вот понимаете, на Западе это просто элементарная вещь. Вот я приведу сейчас пример. У меня есть знакомый, значит, во Франции. Русские эмигранты первой волны, ну, потомки, да, и представители очень знаменитых фамилий аристократических русских. Я смотрю уже на их, как бы, третье поколение, внуки. Они обычно тоже, вот, исследователь, да. Сегодня он в Америке. Там по 3 года побыл. Потом он переехал в Англию, потом он вернулся во Францию. Это все совершенно обычный процесс. Поэтому если мы говорим вот о среде вот такой вот близкой нам, просто знакомой, то я вообще не вижу здесь проблем. Кроме того, что, конечно, понимаете, все понимают, француз понимает, что в Америке больше возможностей, чем во Франции. Ну, богаче просто. Вот. Но они, пути не закрыты во Франции. А здесь ты можешь оказаться ни при чем. С другой стороны, вот, вы знаете, у нас, да, есть вышки международной лаборатории. Вот мы создали такую международную лабораторию по демографии, но ей руководит, она международная, наш бывший сотрудник, ну, который теперь работает в Германии, и там занимается, он сделал там себе имя, понимаете, имя международное. Теперь он руководит международной лабораторией, которая в высшей школе экономики. Ну, что тут плохого? Понимаете, только хорошо. И мы получаем, как бы, выход туда, и он получает возможность не отрываться от своей родины. Я думаю, что тут алармизм не нужен. Но алармизм нужен,
ну, в отношении бизнеса, мне кажется, можно. Люди, и по вот, крайней мере, когда невозможно
бизнеса, это проблема.
Да, с наукой, да, есть действительно хорошие, позитивные примеры.
Да. Вывод бизнеса – это действительно большая проблема.
Да, но вот это то, что я хотел сказать. Проблема начинается тогда, когда здесь нет условий. для того же, но пусть и мы не можем создать иногда такие условия, как там, но мы беднее, давайте скажем прямо.
Нет, да, не то, что беднее, вот, если там суверенный интернет, вот, если Россию в 2020-2021 году начнут от интернета отключать.
Поэтому об этом, вообще... об этом надо думать, что мы можем иметь суверенный интернет и оказаться где-то на задворках научного мира там, и интеллектуального, и ничего мы не выиграем от этого. Вот суверенный интернет может вытолкнуть людей за границу.
Нет, ну и многие вещи, вот опять-таки, если это исследование Атлантического совета посмотреть, конечно, есть фактор репрессии, есть фактор страха, то, что, так сказать, да, общий фон милитаризма, шовинизма, войны, постоянные сообщения о пытках, сообщения, что с тобой произойдет, если ты, так сказать, попадешься случайно под колеса полицейской репрессивной машины. Да, мне кажется, что это тоже вот является одним из факторов.
Избыточная репрессивность, которая ощущается, и такое очень странное правосознание, которое, ну, если не насаждается, то просто расцветает само по себе.
Ну, вот было бы очень интересно почитать, потому что, опять-таки, эти темы намечены пунктирно в этом исследовании Атлантического совета, но там нет достаточной выборки, насколько, ну, так скажем, мировоззренческие факторы играют роль, потому что вот сейчас по мере ужесточения режима, по мере роста конфронтации с Западом, это просто создает, мне кажется, очень для вот этого самого креативного класса, для продвинутого городского населения, это создает некомфортные условия существования. То есть у них не может быть не быть конфликтов с Лазью, они не ходят, не ходили с белыми ленточками на болотную, у них есть налаженный источник дохода, но просто они, так сказать, не хотят жить в стране, которая ведет войну на все фронты и которая прогрессирующим образом закрывается от внешнего мира. Вот хотелось бы никакой по этому поводу, по поводу такого просто несогласия с политикой.
Ну, вы знаете, не проводилось исследование? Но это тоже, не знаю, как такие исследования проводят. Что лучше, какой выбор делает власть? Что ей лучше, чтобы люди ходили с белыми ленточками или чтобы они уезжали за границу?
И ваше мнение? Мне кажется, что выбрал второй вариант.
Ну, надеюсь, что не навсегда. Понимаете? Да, конечно. Конечно, вот...
Вытеснивайте и вытеснение, хотят, пусть
вот,
едут.
Я и говорю, что тут хорошо понять по соображению власти. Разве она не понимает вот этой ситуации, такого дискомфорта, который создается для креативного класса?
Есть и третий вариант, так сказать, ходить с белыми ленточками, ехать за границу. Есть и третий вариант — уехать на зону. Понимаете, самые белые ленточки. Так что это...
Ну хорошо, но допустим, не будем доводить до... Есть, конечно, да, исторические прецеденты существуют. Но просто вот сейчас, с точки зрения чисто разумной логики власти, это должно быть как какая-то... Власть должна вот это все взвешивать.
Ой, разумная логика власти здесь, конечно... Ну, не знаю, у меня такое ощущение, что вообще у власти абсолютно такие собственные властные и ресурсные интересы, и именно с точки зрения того, что пусть все продолжается как есть, лишь бы мы оставались и в 24-м, и 42-м году дальше, и несогласные пусть едут, и власти от этого только... Вы понимаете, России хуже, но мне кажется, что власти от этого только лучше, от того, что эти люди уезжают.
Надо учить уроки истории, и власти тоже.
Ну,
что это же, понимаете, не новое, и ничего необычного в этой ситуации нет. В мировых масштабах все было.
Продолжаем разговор о новой российской миграции. Эмиграции из России, путинский исход, как названо это в одном недавнем докладе. Насколько критичен исход людей? Сейчас наши гости оценивают порядка 100 тысяч человек, причем это люди достаточно высокообразованные, статусные, с высоким уровнем дохода, с большим, так скажем, человеческим капиталом, которые покидают Россию каждый год. Насколько это критично для будущего России? Обсуждаем с нашими гостями: Александром Гребенюком, Высшая школа современных социальных наук МГУ, и Анатолием Вишневским, Высшая школа экономики. Об этом же рассуждает одна из недавних иммигранток, Марианна Жезмер, журналист-международник, уехавшая в Израиль.
Мы уехали из России не так давно. Мы здесь находимся меньше полугода, сейчас 5 месяцев. И мой муж работает программистом. Поэтому в целом у него перспективная работа в плане иммиграции. И поэтому мы о том, об отъезде из России думали уже давно. Но выбрали именно Израиль, потому что Израиль предлагает очень интересные программы для репатриантов. И Израиль сразу дает гражданство, плюс он предоставляет достаточно солидное пособие на первые 5 месяцев, на первых 6 месяцев. И дает интенсивные курсы изучения иврита, и в этом случае мы понимали, представляли себе, что у нас есть у обоих больше шансов для адаптации, чем если бы мы поехали в какую-то другую страну, например, европейскую, и муж просто бы нашел работу, а я бы просто была с ребенком, так как я сейчас в декретном отпуске. Мне кажется, это очень индивидуально, потому что здесь действительно есть районы, в которых живут исключительно русские, и в случае с Хайфой, в городе, в котором мы находимся, есть в основном это русские пенсионеры, которые приехали уже ближе к пенсионному возрасту. И да, здесь есть определенное такое вот анклавное существование русских, но в целом, если приезжает молодежь, то обычно она очень быстро абсорбируется, и ее даже сложно узнать в толпе израильтян. Мне кажется, что иммиграция из России – это в наибольшей степени часть нашего менталитета, часть среды, в которой мы растем, потому что я уезжала из России до событий на Болотной. У меня была попытка иммиграции в Мексику. Я провела там в общей сложности 2 года. И поэтому я, в принципе, понимала, для чего я уезжаю из страны, почему. И в данном случае мы переехали с расчетом на то, что мы переезжаем в страну с высоким уровнем жизни, что мы комфортно здесь устроимся. Мы думали о том, что это хорошее будущее для детей, потому что во многом это даже не столько этическая причина, сколько проблема была в том, что в России мы часто чувствовали какую-то неуверенность в будущем. Конечно, переживаем из-за вот этих постоянных ухудшений отношений с другими странами, потому что у нас все равно остались там родственники. Как Россия смотрится? Это большой вопрос. Достаточно непростой, конечно. Потому что, с одной стороны, в общении, например, с ребятами-иностранцами, с которыми мы учимся, у которых закончено высшее образование, уже есть какое-то представление о мире. С одной стороны, это страна с колоссальным культурным наследием. С другой стороны, что сейчас происходит, что будет дальше, совершенно непонятно.
Марианна Жезмер, журналист-международник, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Я думаю, помните, как это в первую эмиграцию, кто это, Цветаева сказала, мы не в изгнании, мы в послании. Но в какой-то степени люди, уезжающие сейчас, а может быть, опять-таки мы излишне драматизируем, они уехали, но воспроизводится человеческий капитал, воспроизводится русская культура, российская культура, пускай даже и в Израиле не русская, российская, советская, российская культура. Просто, может быть, мы слишком суверенны в своем мышлении, мы наше мышление позиционируем в рамках территориальных границ, но уехали они, это же не значит, что это потеря.
Понимаете, тут еще вообще слово «миграция» и коннотации, которые с этим связаны,
морально нагружены,
перегружены разными соображениями. В принципе, это совершенно нормальная ситуация, миграция, обмен населением, перемещение населения во все века и всегда было. Понятно, что когда было маломобильное сельское население, то оно просто так не мигрировало, хотя люди с более высоких статусом могли мигрировать и менять там и все что угодно, и значит ничего не было, если выходила замуж за русского князя или такие браки межкоролевские и прочее. А иммиграция вообще играла и всегда очень большую роль. Сейчас она получила такую нагрузку, подвижность, но в то же время подвижность населения в целом повышается сейчас во всех развитых странах. Это понятно. Миграция одна из форм проявления этой подвижности. В России, где, которая была долгое время, в советское время, закрыта, да плюс еще с помощью прописки внутри все было, так сказать, мобильность воспринимается чуть ли не как негативное качество. Хотя на самом деле это как раз положительное качество.
Да, вот ты как раз скажешь, да, наследие нашего вот этого, да, крепостного, да, менталитета, да, вот это, веков, да, прикрепления,
да,
людей.
Да, и оно есть и в том смысле, что некоторые считают, что и правильно, и не надо, чтобы все были крепостными, понимаете?
Вот где это родился, там и пригодился. И, вот, да, типа так, да, такое. Да. Слушайте, вот я сейчас как хочу повернуть тему. Хорошо, ну вот уезжают эти 100 тысяч, но пока-то я смотрел, общий демографический баланс положительный. Приезжают, да, надо же, давайте поговорим
хорошо,
о тех, кто приезжает и как
хорошо,
это меняется. Вот
тему...
приезжают мигранты из Средней, да, Азии.
Хорошо, что вы затронули эту тему, конечно, приезжает больше, но эти два потока по качеству человеческого капитала сравнивать нельзя. Ни при каких вообще вот основаниях нельзя сравнивать. Это совершенно другой человеческий капитал, совершенно другое образование. А проблема российская сегодня в том, что в данный момент, вот в критический момент развития России, есть ряд вызовов. Демографический, о чем вы сказали. Инновационный, технологический вызов сейчас. В целом экономический вызов. И мы должны с вами понимать, что может уехать один человек, как Дуров, например, да, и создать что-то, что капитализируется на уровне 4 миллиардов долларов. И приедут, например, 500 тысяч человек из Средней Азии. И они близко не создадут вместе то, что сделал один человек. Вот сегодня, когда мы переходим в эту цифровую стадию развития, в электронно-цифровую стадию развития, отъезд одного человека может вообще повлиять на многое сегодня. И с этих позиций мы как раз-таки опасность в том, что мы теряем как раз-таки тех, кто может, кто должен создавать основу будущего развития. Это бизнес, естественно, это малый бизнес, средний бизнес, люди, которые хотят, потому что, например, там в США 60% инноваций создается в малом и среднем бизнесе. Мы просто, как обычно, не дооцениваем то, что имеем. Научная среда. И вот отъезд 10-20 тысяч, я как раз-таки в этом отношении алармист. Что мы теряем то, что может быть критично.
Основой будущего развития, критично, ну да, да, это не утечка, да, людей, это утечка будущего из России.
Сегодня вот формируется как раз-таки новая геополитическая карта мира. Страны, ряд стран, на сегодня потеряют свой вес. Просто потому, что они не смогут строиться. Вот я вам приведу пример, какие страны обладают поисковиком. Для нас обычное явление. Поисковик, Google, Яндекс. А сколько их? США, Россия и Китай, по сути, по своей. У европейских стран нет своего суверенного поисковика, нет социальных сетей, нет процессора, не имеют своего, практически большинство развитых стран не имеет своего собственного процессора. Сегодня это не так критично, но через 10 лет это будет критично. Поэтому уезжает, например, научный центр, который занимается искусственным интеллектом или квантовым компьютером, и мы сразу отстаем на 15 лет. В этом я вижу угрозу. В том, что меняется тип производства, меняются критические компетенции, технологии. Мы сейчас как раз-таки зависли между 5-6 укладом. Мы входим в 4-ю технологическую революцию. Мы сегодня не можем прогнозировать, что выстрелит. И вот потеря вот как раз-таки высококвалифицированных людей, либо предприимчивых людей. Вот возвращаясь, например, опять же к эмиграции. Ряд стран активно поддерживает выезд, в том числе и по политическим мотивам. Например, стабильность в том же Таджикистане обеспечена чем? С низким уровнем жизни, с верным отключением электричества в столице. Тем, что недовольные выезжают. Да, какой-то период времени это помогает сохранить стабильность. Но рано или поздно все закончится. Туркменистан,
после того, что будет проникать, да, ниже и ниже,
но
по социальной
последнее
пирамиде,
буквально, да, закончу. Да. Но есть еще очень важный момент, о чем мало кто говорит. В данном случае эмиграция, конечно, это критическая вещь. Но возможность эмиграции, вот здесь я соглашусь с Анатолием Григорьевичем, возможность эмиграции на самом деле, это не всегда плохо, более того, даже хорошо. Потому что ряд стран сегодня показывают, что вот у них есть миграционные потоки. Например, филиппинцы уезжают в США работать. Возможность отъезда в США заставляет людей учить язык, поступать в медицинские колледжи, обучаться в соответствии с американскими медицинскими протоколами и так далее. Но человек берет и не уезжает, получив это обучение, и остается, и работает по личным причинам, бизнес свой открыл. Но этот человеческий капитал остается, хотя он был создан за счет возможности уехать, перспективы такой. И в этом отношении, конечно, возможность эмиграции, нет ничего плохого, ни в коем случае нельзя закрывать границы. А делать все то, чтобы человек здесь остался...
Естественно, то есть позитивно,
конечно,
нужна позитивная политика, проактивная.
Но я бы хотел сказать, что вот эти две вещи, они в каком-то смысле эмиграция и иммиграция, или иммиграция и иммиграция разного качества, они взаимодополняющие. Вот знаете, один из недостатков, допустим, наших для высшего уровня, там, научного и так далее. У нас пирамида не сформирована. У нас может вас прооперировать прекрасный хирург, и потом вы умрете, потому что не будет нянечки.
Да, да.
Потому что нянечка мне приходилась.
Очень точно, да.
Нянечка во Франции — это будет алжирка. А у нас не хватает. Должна формироваться вся пирамида. Мы сейчас видели сколько раз по телевизору, что творилось в Петербурге, когда снег. Некому было убирать. Понимаете? Ну, теоретически есть машины и все, а практически нужны таджики. Получается. Поэтому ценность притока иммигрантов, ну, низкого уровня профессионального, она и самостоятельно, понимаете?
Ну, это, да, действительно парадокс
постмодернизма.
Потому что у нас высокие технологии, а кто будет это Яндекс еду развозить и деливери и все эти курьеры.
И когда уезжают на, допустим, высокого уровня, там, профессора и так далее, дело не только в том, что там деньги и все. Дело в том, что когда он туда уедет, у него будет секретарь при его статусе, а здесь нет, потому что некому, и такого нет вообще.
Ждем искусственного интеллекта. А как это меняет вот это вот замещение, этнокультурный баланс, как это меняет общество, в смысле, с точки зрения архаики, модернизации, не происходит ли демодернизации общества? Да, у нас много курьеров, 40 тысяч одних курьеров, как у Пушкина, у Гоголя. Ну и что? А уехали профессора, приехали курьеры. Нет,
может быть, они потому уехали, что у них не было курьеров.
Да, кто мне говорит еврейским, но кто в лавке остался.
Вот. Нет, ну так это об этом тоже надо думать, что чтобы он не уехал, да, ему нужно создать какую-то инфраструктуру, которую нельзя создать без тех, что ему надо создать такие условия, чтобы он, выходя из своего дома, не падал, не поскользнувшись там, потому что не убрали снег. То есть это все взаимосвязанные вещи. Проблема, которую вы сказали, это отдельная проблема, очень серьезная.
Ну да, уже нет времени.
Нет времени, это, может быть, отдельно надо поговорить. Но мое убеждение в том, что ее надо видеть, и нужно определенным образом задумываться над ее решением, а не просто говорить, что они нам изменят наш, видите ли, замечательный интеллектуальный
ландшафт. Естественно, это взаимодополнительные вещи,
это
действительно
тема отдельной
большой передачи, насколько общество архаизуется или модернизуется, или наоборот, эти люди способны к очень быстрой модернизации, что я тоже вижу в условиях мегаполиса. Ну что ж, спасибо за участие в этом разговоре. Это Александр Гребенюк, Анатолий Вишневский. Но от себя добавлю только, что если в стране нет голосования бюллетенем, то происходит голосование ногами. И действительно мы имеем чистую потерю человеческого капитала, человеческого потенциала. То самое голосование ногами, которое происходит в очень многих странах развивающегося мира по отношению, где люди уезжают в страны Запада. Будем продолжать наблюдать за этим процессом. Это программа «Археология». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода» в клубах с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.